Добрый-добрый вечер, дорогие радиослушательницы. Приветствую я и радиослушатели, если они есть среди нас. Меня зовут Анна. Вот мы и вышли из коридора затмений. Пришло время начать менять свою жизнь и избавляться от обид. Но так как процесс это непростой, вопросы, как это сделать, наверняка еще остались у вас и у меня, или уже возникли новые, поэтому сегодня у вас и тоже у меня есть замечательная возможность получить ответы и мудрые советы от феи баланса и здравого смысла Гуны Манджари. Вопросы вы можете присылать всеми удобными способами к нам, например, оставлять их на сайте vedaradio.fm, писать в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 и даже звонить к нам на Skype, логин Vedaradio. Думаю, у нас много работы, поэтому я приветствую вас, дорогая Гуна Манджари. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогая Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо большое за комплимент по поводу феи баланса. И я надеюсь, что когда-то это произойдет, и я не волшебник, только учусь. Вот.
Я думаю, вы уже далеко на этом пути продвинулись, поэтому мы будем у вас учиться и вот такой цепочкой будем двигаться к нашей цели потихонечку.
Ну да, так мы все помогаем друг другу, так вот, как говорится, что к целям мы можем прийти вот только в какой-то компании, то есть в какой-то связке, так вот работают, во всяком случае, ну, возвышенные цели.
Вот. Хотела у вас узнать, в каком формате мы сегодня будем беседовать, вы хотели что-то рассказать, завершить или сразу перейдем к вопросам, которые к нам приходили на прошлых эфирах?
Я думаю, что все-таки сегодняшний эфир мы начнем с вопросов. Вот, сегодня так немножко необычно, но все-таки я думаю, что есть смысл уделить наше внимание в самом начале вопросам, которые пришли, чтобы все-таки мы завершили тему, о которой мы говорили не один эфир, а дальше уже посмотрим, как вот что проявится.
Хорошо, тогда вот первый вопрос, который мне попался, про сценарное поведение. Откуда берутся волки?
Откуда берутся волки?
Ну да, вы говорили про есть позиция жертвы, вот, а откуда берутся такие злые личности?
Преследователи.
Которые, да, преследователи, волки.
Ага. Ну, это всегда, если говорить о сценарии, то это всегда связка. То есть нету волка без ягненка. А, я вспомнила, это касательно вот этой басни, о которой мы говорили в прошлый раз. То есть, опять же, сценарное поведение – это всегда пара. Потому что если нету у человека пары, то сценарий невозможно поддерживать. Вот. И если говорить о волках, то или о преследователях, или их называют по-разному, там вампиры тоже, в психологии есть такое понятие, то это всегда от определенного, ну, базовое чувство там страх, конечно. То есть человек боится, он не уверен, вот опять же, это чувство неуверенности, это чувство вот такого внутреннего дефицита, что мне не хватит каких-то благ, что если я не буду, ну, расталкивать руками, если не буду манипулировать, то, ну, в общем-то, я не выживу. То есть, опять же, вот это базовое чувство страха. И если вы посмотрите вот на хищников, то вот все вот эти клыки, там когти, сила, это все защита, это защита от страха. Вот, и поэтому агрессия, гнев – это все производные вот состояния страха, что человек не доверяет, он не доверяет Вселенной, он не доверяет миру. В конечном итоге это вот такой наш такой психологический атеизм. То есть мы не верим, даже если теоретически мы это признаем, но внутренне на своем таком поведенческом, ну вот этическом уровне мы живем так, как будто этот мир, он зависит от меня, от каких-то сил, в общем-то, негативных, что если я не буду, ну, проталкивать себе путь, как-то бороться, то, ну, в общем-то, этот мир, он движется несправедливостью, то я, ну, погибну, я пропаду, и поэтому нужны крепкие там зубы, клыки и так далее. Ну, в общем, все такие формы агрессивной защиты. То есть это в конечном итоге, это хотя и выглядит достаточно, ну, так сурово и, ну, так, в общем-то, кажется силой, но это в конечном итоге это слабость. Человек внутренний, он слаб, он боится, он защищается, и это внутреннее такое, ну, скажем, уход или закрытие себя от нежелания сотрудничать с этой вселенной, с этим миром, видение какого-то такого закона, который вселенского закона или дхарма, как он называется на санскрите, который лежит в основе всех вещей. То есть это такое деструктивное состояние, внутреннее состояние оторванности от мира, от мироздания, от высших сил. Вот. И таким образом в психологическом этом, ну, проявлении, психологическом эквиваленте этого, это проявляется как вот такая агрессия. Вот. И другой вид страха, он у более слабых, он проявляется как жертва, тоже своего рода страх и агрессия. То есть не надо думать, что жертва – это, ну, вот такое, это такое, ну, пострадавшее, может быть, где-то обиженное существо. Так оно и есть, но в любом случае позиция жертвы и позиция обиженного, обиды – это тоже агрессия. Агрессия только ну, в таком ее проявлении внутренней как бы слабости, бессилия, скажем так, даже не слабости, а такая бессильная агрессия. Ну, это агрессия. Вот. Так же, как тиран или волк, это проявление вот такой агрессии с якобы силой. То есть одно и другое, это одно и то же, в общем-то, только одно со знаком плюс, другое со знаком минус. Вот так, я бы сказала, две стороны одной и той же медали. Вот так они проявляются. И поэтому, как только мы, я уже тут к советам перехожу, как только мы изживаем из себя вот этот страх, эту агрессию, как только мы гармонизируемся с пространством, с миром, с вселенной, то вот эти все сценарные вещи, они, ну, они перестают, они не получают подкормки в нас, и они перестают существовать, и тогда мы не притягиваем к себе тиранов, так как мы больше не носим вот этой психологии жертвы, такой бессильной агрессии, вот скажем так, я бы сказала.
Ну, как я поняла, вот это между барашком и волком, это как две крайности одной стороны, это как раскачивается маятник. И вот есть такой вопрос про восстановление границ, что иногда мы пытаемся выстроить границы, это тоже выглядит как маятник. Мы превращаемся в... Как тут написано, что мы начинаем оборонять и становимся хамами. Это просто стадия такой защиты, или все-таки нам нужно стремиться к балансу сразу, не проходя через эту обратную стадию обороны своих границ?
Ну да, это такой вопрос, который, в общем-то, должен отвечаться более-менее конкретно, все зависит от ситуации. Вот, иногда, если это дело, ну, таких более-менее семейных отношений, если у людей близкие отношения, обычно, ну, вот такие близкие отношения, это обычно партнерские, муж и жена. Вот, то есть иногда бывает, то, ну, как это сказать, загнанные чувства, они так глубоко и так долго загоняются, что нужен какой-то взрыв, потому что роль хорошей девочки, она так долго игралась, что, ну, там уже, ну, как это сказать, там такой накал уже и температура внутренняя, она настолько поднялась вот от этого внутреннего, ну скажем, ну, сопротивления своей природе, вот этой загнанности каких-то чувств очень острых, что иногда, иногда какой-то такой всплеск эмоций, какой-то скандал, который выражается в таком, ну, достаточно ярко окрашенный, эмоциональный, он иногда имеет место быть, то есть это, ну, вот так оно проявляется, и я бы сказала, что в некоторых случаях это более здоровое проявление, чем вот, ну, иметь такое хорошее лицо при плохой игре, то есть это более, ну, это более адекватно, может быть, какой-то такой взрыв, всплеск эмоций. Вот. Опять же, это не должно, если это переходит в такое хроническое поведение, если это уже сценарий, вот просто, ну, вести себя вот так, ну, что называется, отбрюхиваться, как вот, как собачка, вот лает, лает. То есть это, ну, это, скажем так, достаточно низкий жанр, и от этого нужно, это уже, ну, как бы сценарий невежества такого, от этого нужно, конечно, ну, избавляться. Но если это, ну, вот как сказать, очень редкие такие случаи, когда действительно нужно избавиться от большого такого внутреннего давления, то да, это возможно, в семье это бывает, и я даже читала такую статистику, что те семьи, в которых бывают, ну, такие, ну, здоровые такие конфликты, и женщина, она периодически может, ну, выплеснуть какую-то свою эмоцию, то есть там меньше процент каких-то заболеваний, особенно вот, ну, таких сложных заболеваний, там психических, онкологических и кардиологических, вот, то есть она может себе позволить такую разрядку, вот, то вот, статистика такова, что вот иногда вот это нормально так, но опять же, это все очень индивидуально, опять же, это все должно быть, ну, как-то в определенной пропорции, если в семье есть какие-то доверительные отношения, если есть какое-то, ну, если женщина не только выплескивает негатив, а с ее стороны также очень много, она дает поддержки своим близким, и то есть, ну, как бы эти отношения, они, в общем-то, упакованы в любовь или в такое, ну, достаточно теплые, вот, ну, теплые эмоции, ноты, то вот эти иногда случающиеся такие всплески, они наоборот могут придать какое-то такое, вот, ну, скажем, специю в эти отношения. Это вот в таких пропорциях это нормально, это, ну, естественно где-то, я бы сказала. Это еще зависит от темперамента также. Есть женщины, люди с разным темпераментом. То есть для кого-то это более естественное поведение, для кого-то это может быть сценарием, он может быть так защищается и так манипулирует. То есть все очень индивидуально. Вот. И опять же, это касательно близких отношений. То есть, опять же, это не должно быть с теми, кто младше нас, там дети или, ну, люди, скажем так, с которым у нас нету таких близких, глубоких отношений. То есть все вот эти проявления, их лучше, ну, то есть там должно быть время, место, обстоятельства. То есть они должны быть уместными, так я бы сказала. Вот.
И вот для взгляда с другой стороны, насколько уместна фраза «принимай меня такой, какая я есть», и как относиться к людям, которые на все сложности своего характера прикрываются этой фразой?
Ну, это уже может быть определенного рода, ну, манипуляция и определенного рода уже сценарным поведением, то есть такой сценарий, что, ну, вот, и плюю я на всех вас, называется. Вот. То есть и тут, конечно, Ну, опять же, это все уровень каких-то взаимоотношений. Обычно такие люди, которые так говорят, и когда им ответить той же монетой, они начинают... Ну, то есть их сценарий, он сбивается. Обычно они требуют к себе вот такого принятия, так как вот я есть, принимай меня, но у них не хватает силы и не хватает, ну, вот такого внутреннего какого-то, что ли, позиции принимать других. Обычно это сценарий, вот, который... он, ну, игра в одни ворота, что называется. И поэтому здесь нужен диалог, нужно человеку немножечко, ну, скажем так, зеркалить, что вы ощущаете, и чтобы как, ну, вот он, ну, будет реагировать, если такую же позицию проявить по отношению к нему, к ней. То есть тут, опять же, все имеет свои какие-то тонкости, грани, и все зависит от того, насколько вы в диалоге, насколько вы слышите друг друга. Это тоже определенный объем работы, который нужно проделать. Вот. Поэтому тут, опять же, это определенного рода сценарий, это надо понимать, и если человек, он идет на контакт, если он идет на диалог, то есть смысл об этом говорить. А если диалога такого нету, если человек не идет на диалог, если, ну, нету такого искреннего, ну, вот, какого-то разбора ситуации, если человек просто, вот, ну, чем отличается сценарий от, ну, здорового поведения, сценария, это то, за что человек прячется, это такое, оно механистическое поведение, то есть там нету осознанности, человек просто спрятался, все, я в домике, и вот это вот вам все, отстаньте от меня. Вот, то есть он не готов к диалогу, он закрыт. То есть в сценарии человек всегда закрыт. То есть там нету, опять же, это не такое бессознательная позиция. То есть он не присутствует в этом. То есть и поэтому, если он не слышит, если он закрыт, то нет смысла пытаться с ним, ну, идти на какие-то вот отношения. Можно тоже отстраняться в этих случаях и, ну, как-то более-менее жить своей жизнью и заниматься, ну, своим уровнем сознания, и, может быть, так более-менее косвенно мы можем повлиять на ситуацию. Потому что, ну, если человек закрыт, если он закрылся, то если нету его, скажем так, желание идти на взаимодействие, то мы не можем его без его желания как-то вот вовлекать во все вот эти разборки, поэтому мы должны действовать в соответствии от ситуации и, может быть, просто, опять же, как я уже говорила, отстраниться от такого, такой лобовой атаки, от какого-то прямого взаимодействия, уйти куда-то, вот, ну, оставить его в покое, заняться собой, заняться, ну, вот, своим внутренним состоянием и смотреть, как ситуация будет разворачиваться. Потому что, опять же, во многом, ну, то, что с нами происходит, это отражение нашего какого-то, ну, вот, внутреннего состояния и какого-то, ну, вот, нашей внутренней работы. И очень часто решение проблем, оно не в прямом таком взаимодействии, а в косвенном. То есть когда мы просто уходим, что называется, на глубину, мы работаем над своими какими-то, вот, ну, базовыми эмоциями, если там благодарность, если там какая-то, ну, вот, радость и так далее. И когда мы проработаем внутри себя какие-то свои позиции, то ситуация внешняя, она меняется, и я это часто наблюдала и в себе, и в окружающих.
Вот вы сказали, что в сценарии люди обычно в бессознательном состоянии. Я подумала, можно ли оценить, я сам нахожусь в сценарии или нет. Есть ли какие-то пунктики, которые можно, по которым можно себя проверить? Ведь это так сложно на себя со стороны посмотреть.
Да, бесспорно. Если я нахожусь в состоянии обиды, это сценарное поведение. Если я нахожусь в состоянии вот ну таком, скажем так, пермоментном, то есть в постоянном состоянии, что вот он не прав, я права, как со мной вот так поступили, я вот я, то есть когда у нас такой происходит внутренний диалог, и мы начинаем, ну это может быть и монолог, или диалог, и мы начинаем, ну вот жевать всю эту ситуацию, мы начинаем там, ну опять же, состояние обиды, состояние какого-то справедливого гнева, негодования и так далее, вот все вот эти эмоции, когда мы начинаем испытывать, и опять же, это нормально, если, ну вот, мы какую-то эмоциональную боль получили, и мы... ну, какой-то удар эмоциональный получили, и мы испытали боль в этот момент. Это нормально, потому что у нас, ну, достаточно чувствительное, ну, там, наше эго ложное, которое и наши чувства, это все тело, тонкое тело, и когда мы взаимодействуем, то, естественно, особенно если близко взаимодействуем, то мы получаем какие-то, ну, удары можем получать, и мы испытаем боль. Это нормально, это нужно принять себе, да, мне больно, да, я что-то, ну вот, может быть, не понимаю, но, то есть в какой-то момент мы ее переживаем и мы принимаем, то есть не так, что мы начинаем себе объяснять, что это не надо, нехорошо, не даем себе права и возможности это прочувствовать. Нет, мы это ощущаем, мы это принимаем в себе, но если это у нас хроническое состояние, если мы постоянно подпитываем вот эти состояния обиды, гнева и вот, ну, опять же, все вот эти деструктивные эмоции, которые нас могут посетить, то это сценарий. Вот. Если через какое-то время мы себя там, ну вот, ощутили что-то, мы себя там пожалели, приняли, и потом мы начинаем раскручивать ситуацию, мы начинаем понимать, что, ну, то есть не все так, как мне, может быть, показалось, когда мы подвергаем сомнению свои какие-то выводы по поводу всего, когда мы начинаем понимать, что и принимать, и применять, скажем так, философию, а у нас обязательно должна быть философия жизненная, то есть и мировоззрение, и мы понимаем, что этот мир, он не случайен, и все, что с нами происходит, это не случайно. Знаете, одно дело говорить об этом, а другое дело жить вот по этой философии. Вот. И когда мы начинаем... это именно тот момент, когда мы можем применить ту философию, те знания, которые мы получаем, мы можем применить их на практике. Это вот в какие-то такие острые моменты. Вот. И тут вот как раз самое время воспользоваться тем, о чем мы услышали на вот таких мудрых лекциях. И мы вот начинаем, вот опять же, когда у нас появляются сомнения в своих вот таких очень... эмоциях таких деструктивных, а правильно ли я ощущаю, а вот правильно ли я, ну вот опять же, делаю выводы, и когда мы пытаемся поставить себя на место другого человека, вот это уже называется выход из сценария. То есть сценарий, опять же, если резюмировать и ответить, ну, достаточно, ну, вот в нескольких словах, то сценарий — это когда мы сконцентрированы на себе, то есть когда мы эгоцентричны, когда мы никого не видим, кроме другого, кроме себя, то есть мы не видим другого, мы не видим судьбы, которая тоже является участником всех событий. То есть во всех событиях всегда есть как минимум три или как минимум две личности, то есть я и моя судьба, либо я и другой человек и моя судьба, ну и больше. Вот, когда мы учитываем вот эти все моменты или, ну, для людей там верующих, это может быть присутствие ну, верховной личности Бога, то есть или присутствие какой-то высшей справедливости, то есть это все зависит от нашего мировоззрения, от нашей философии, но во всяком случае вот слово «судьба», оно там ну, вот, оно предполагается. Вот. И когда мы можем оторваться от себя и увидеть вот эти составляющие, о которых я говорила, то речь не идет о сценарии, речь идет об обучении. Вот. Но если только я и только вот моя обида, мои чувства, мое, то значит это будет сценарий. Детское поведение. Ребенок, я имею в виду ребенок и в возрастной категории, и в психологической категории, он не видит, он сконцентрирован на себе, он еще не может понимать и принимать позиции, положения других и того, что есть то, что есть что-то помимо меня, моих вот ощущений, то есть вот такой уровень эгоцентризма, это свидетельство сценария.
Я помню, на прошлом эфире вы говорили о таком правильном понимании, что мир не крутится вокруг меня, что я себе возомнила, здесь все это не направлено на то, чтобы меня раздавить. И вот есть такой вопрос, что у этого понимания, что я себе возомнила, есть другая крайность, что все незначительное, никому особо до меня нет дела. И в этом тоже я вижу трудность. Какие правильные отношения нужно выстраивать с этим миром?
Это другая крайность, как вы правильно заметили. Дело в том, что истина, и мы всегда об этом говорим, это проходит вот такой золотой нитью через наши эфиры. Истина, она всегда посередине. То есть есть даже такая пословица, что Бог появляется в мелочах, а дьявол в крайностях. Вот эти крайности – это всегда, как говорится, от лукавого. Вот. И поэтому нужно… И, кстати говоря, вот как бы это ни показалось, ну, таким парадоксальным, но вот такое состояние, что вот, ну, кто я такая, кто я такой, в общем-то, я там такой незначительный, что тут на меня обращать внимание, да я тут вот такой, ну, падший и греховный и так далее, ну, вот все вот эти эпитеты, как ни странно, это также относится к проявлениям гордости. То есть гордость, она может проявляться со знаком плюс, то есть я вот такой весь величественный, и вот такой я тут в центре всех событий, и я тут вершу и управляю там судьбами и так далее. То есть это гордость такая со знаком плюс. И есть то же самое, та же самая гордость, как вот мы говорили, что всегда есть пары, то есть есть агрессор со знаком минус, есть агрессор со знаком плюс, также есть такой гордец со знаком плюс. Это вот, ну, такая как классическая гордость, и есть гордость со знаком минус. И вот одной из характеристик это то, что вот такой гордости, это то, что ну что я такое, ну вот пожалуйста, ну я ничего не значу, ну вот да, и вот вам всем на меня наплевать, и да, конечно, да, вот, ну, бейте, обижайте меня, ну, в общем, тоже сценарное поведение, поэтому очень важно, ну, приводить себя в состояние адекватности. Вот, и состояние адекватности это ты не лучше всех, и ты не хуже всех. Вот, ты тоже имеешь право на, ты имеешь право на место под солнцем, и ты тоже ну, являешься там сыном, дочерью Бога, ты его частица, и то есть и ты не должен применять вот этот, ну, что ли, или как нарушать этот принцип ахимса или принцип ненасилия ни к одному живому существу, и также и к себе. Ты тоже входишь ты тоже входишь во все живые существа, Вот, в смысле, в их количество, и ты к ним также относишься, и поэтому ты не должен и к себе применять вот это, то есть не должен и по отношению к себе нарушать этот принцип насилия. Поэтому вот такое состояние, как здоровое самоуважение, здоровое принятие, это опять же, это характеристика вот такой внутренней эмоционально здоровой личности. То есть ты не играешь во все вот эти спектакли, да, я самый падший, да, я самый незначительный, как я уже говорила, это проявление гордости со знаком минус. И в Махабхарате, в таком вот великом ведическом произведении, там есть перечисление проявление гордости, по-моему, там где-то 40 таких пунктов перечисляется, как гордость она проявляется, и, может быть, мы как-нибудь и перечислим это вот, в специальном каком-то выпуске, посвященном этой теме. И там вот такое уничижение и вот такое непринятие себя, непринятие своей природы и вот все вот эти вот негативные вещи, они тоже относятся к проявлению гордости и, как следствие, к проявлению сценарного поведения. То есть вот так, как ни странно, это может проявляться. То есть и если вот, ну, посмотреть на людей, которые, ну, вот находятся, как говорится, на дне жизни, ну, там, бомжей, вот. Конечно, есть везде исключения, везде есть разные ситуации. Я не к тому, чтобы сейчас начать там всех судить так, ну, огульно, но у многих из них вот эта тема гордости, она очень сильно проявлена. Вот, многие из них это очень гордые и, скажем так, неблагодарные люди. Вот, и поэтому вот это надо, вот эти тенденции нужно в себе прослеживать и не кормить их тем, что, ну да, конечно, про меня все забыли, ну вот да. То есть это еще в психологии называется такой сценарий жертвы. Вот. И поэтому нужно вот эти все сценарии в себе видеть и не давать им расти, не кормить их. Потому что если мы начинаем кормить эти сценарии, то мир, он начинает нам посылать подтверждение, то есть мир начинает также на нас реагировать, и мы, ну, то есть мы притягиваем к себе такие ситуации, где вот о нас будут, ну, что называется, ноги вытирать, и мы будем еще больше, ну, в этом сценарии, ну, как бы утверждаться. Вот, и поэтому с этим надо быть очень осторожным, потому что, опять же, ум, он может наслаждаться всем чем угодно, и это вот такое тонкое извращенное наслаждение ума, и нужно его схватить, как говорится, за руку в эти моменты, когда он вот питается такой, скажем так, пищей с таким горьким вкусом, и не позволять ему это делать, и его останавливать, и объяснять ему, то есть и себе, что все, стоп, играть в эти игры, то есть ты не лучше и не хуже других, ты такой же, как и все, это имеет, ну, опять же, ты индивидуален, но ты так же, как и все, имеешь право на, ну, на место под солнцем, на, ну, свои какие-то, ну, потребности, и, ну, в общем, держать себя в здоровом балансе.
Спасибо большое за ответ. И вот еще один вопрос, уже отходим немножко от темы, звучит так. Моего молодого человека несколько раз предавали женщины, и подсознательно он боится этого от меня, поэтому закручивает гайки. Мы готовимся к свадьбе, но и порой это очень раздражает меня и утомляет. Что мне делать, как мне его вывести из этого обиды на женский род?
Ну, опять же, тут может быть уровень, как говорится, бывают разные уровни ревности. То есть такие, ну, патологические ревнивцы, и если это есть в природе вашего молодого человека, это нужно заметить, и это нужно, ну, скажем так, принять. Первое, что необходимо сделать, это вообще в любом случае то, что необходимо сделать, это принять, что вот, ну, человек вот с такой, ну, тактико-технической характеристикой, что называется, то есть это будет. Вот. И поэтому, опять же, девушка должна принять, что вот он так будет. Ну, и увидеть его какие-то плюсы, что наверняка есть, если речь идет о свадьбе. Вот. И что вот это то, с чем ей придется ну, вот так находиться. Вот. И это тоже уже большой шаг, когда мы принимаем это. И опять же, вот эту идею, что вот ну, сейчас я вот его возьму и исправлю, починю вот этот дефект, это тоже ну, достаточно, ну, может быть, ущербная идея, потому что женщины, они любят ну, как-то переделывать и как-то вот, ну, одним махом все разрешить, или наоборот, они думают, что вот ну, я его изменю постепенно. Вот. Это ошибочная тоже такая, ну, скажем так, исходная позиция. То есть, поэтому, опять же, вот из рекомендаций этой девушки ей будет более полезно, если она вначале, если она будет как бы ну, настраиваться на то, чтобы принять вот его вот с таким вот с положением вещей. И опять же, вот эту идею исправить, изменить, и вот ее нужно не от нее отталкиваться. Конечно, я понимаю, что она всегда будет в любой женщине, всегда будет желание что-то ну, улучшить, это, ну, это такова природа. Но во всяком случае, это не должно быть таким основным посылом вот, в ваших взаимодействиях вот, относительно вот этого момента. И поэтому, опять же, учитесь его принимать, вот такого, какой он есть. И от чего это происходит? Ну, вот, основное, ну, базовое чувство, которое испытывает человек, почему он ну, вот, ревнует, или, ну, вот так, как сказать, чувствует себя таким ущербным в этом плане, что ну, он чувствует, опять же, тебя недостаточно хорош, что он недостаточно хорош, что вот так с ним повели. И поэтому такому мужчине нужно больше каких-то подтверждений, что вот он хорош, что он, ну, вообще там, молодец хоть куда и так далее. То есть ему нужно будет такие вот, может быть, больше, чем другим такие подтверждения, что вот, ну, он вообще, ну, вот, то есть там какие-то ее похвалы, какое-то ее, ну, восхищение его качествами, опять же, которые в нем существуют, вот тут будут очень кстати, очень полезные. Опять же, не переиграйте в это, то есть все должно быть в меру, даже если, может быть, кому-то чуть больше нужно давать, но не надо превращаться, опять же, в какое-то сценарное поведение, это не должно превращаться, что девушка только и ходит и ну, подтверждает его, и как-то так сказать, ну, полностью, что называется, работает на его комплексы. То есть тут же опять тут должна быть какая-то здоровая мера. Вот. И другой момент, на что стоит обратить внимание, на искренние беседы, на искренний разговор, потому что мужчина обычно, если женщина, она достаточно искренне с ним, если она может проявлять перед ним свои эмоции, если она может раскрывать ему свои эмоции, он начинает ей доверять, даже если это эмоции негативные. Обычно мужчина, у него возникает ревность, если женщина скрытна. Если она, вот, ну, может быть, где-то ее что-то напрягает очень сильно в нем, но она ему не скажет об этом. Вот. Если она вот вся такая сдержанная, если она ну, просто вот так себя закрыла на замок, вот, полагая, что вот он не поймет, он там обидится, расстроится и так далее, ну или имея какие-то вот свои, опять же, сценарные какие-то вот моменты, о которых мы как раз нам в тему это все, вот сценарий там хорошей девочки, сценарий там, я не знаю, там правильной жены или ну какой-либо еще сценарий, который вы у себя найдете, она не открывается перед ним, она хочет ну вот сохранить лицо, что называется, тогда мужчина, он может тоже начать испытывать, ну скажем так, ревность, недоверие к такой женщине. Если женщина открыта, если она говорит ему о своих эмоциях, даже негативных, допустим, она может ему говорить, что, ну вот, я переживаю из-за того, что ты так ревнив, или из-за того, что... Ну, то есть она ему... Она достаточно, ну, как это сказать, зеркально с ним, и она, опять же, открыта в своей эмоциональной, в таком, в своих эмоциональных таких вот состояниях, то вот такое количество, такое доверие, оно во многом, оно предупреждает вот ревность и вот эти все внутренние подозрения, то есть оно, это здоровое состояние. Мужчина, вот когда женщина открыта, когда он понимает, что с ней происходит, и она с ним делится, то он начинает ей доверять, и меньше вот этих состояний, таких какого-то такого надуманности, недоверия и ущербности, которая может испытывать мужчина в состоянии в отношении к женщине, оно меньше будет проявляться и может вообще, исчезнуть. Он может излечиться от ее доверия, может излечиться от своего прошлого опыта.
Да, удивительный совет. Действительно, раскрывать друг другу сердце – это лучшее лекарство для отношений. И вот есть вопрос от девушки про семейные отношения. «Мой муж толстокожий. Иногда кажется, что его ничего не берет. Все мои эмоции, как об стену горох. Он так защищается или он такой по природе? Как-то можно расковырять этот панцирь, потому что мне кажется, что это некое безразличие ко мне?»
Да, это знакомая, в общем-то, ситуация. Я сталкивалась не в своей жизни с этой ситуацией, в жизни своих знакомых. И это, да, у женщины очень часто возникает, достаточно часто ситуация, когда женщина, она своего мужа, она его... трактует по-своему, вот, и очень часто, опять же, я не знаю, как в этом конкретном случае, может быть и так, что он действительно толстокож, вот, но в любом случае задача женщины в какой-то мере это её миссия найти ключ к своему мужчине, вот, и очень часто вот такое положение вещей, оно возникает тогда, когда женщина, она сконцентрирована на себе, вот на ее эмоциях, и у нее тоже есть определенное ожидание, что вот мужчина, он должен вот так прореагировать на ее эмоции. И если он реагирует по-другому, то она не считает это, она это не принимается, то есть она ожидает только вот те реакции, которые она предполагает должны быть. То есть, опять же говоря, резюмируя этот ответ, можно сказать, что женщина, она также не видит вот этого мужчину, который рядом с ней, так же, как и она считает, он не видит ее. То есть она не может понять, то есть она настолько бывает сконцентрирована на себе, она не видит его природы, она не видит его динамику, она не понимает его сферу интересов, то есть что конкретно интересует его, то есть что для него... значительное, что для него незначительное. То есть у каждого человека есть его, как это называется, такие таблица его ценностей. Вот. И очень часто, когда женщина, она более сконцентрирована на своих эмоциях, на своих ценностях, она не замечает или не видит, что ценностного является для вот этого мужчины. То есть и для нее это часто не является ценностью, и она это не принимает. То есть, допустим, для него может быть ценностью, это когда тихо, это когда он может погрузиться в свои мысли, это когда ему дают его... пространство, вот. И очень часто женщина, она не замечая вот в мужчине его какой-то ценностной вот такой, назовем это таблицы его ценностей, она ведет себя с ним, достаточно бестактно, она его игнорирует, вот. И он закрывается таким образом от нее, и он становится таким толстокожим, вот. И Поэтому для женщины, для нее это индикация, что ей самой нужно стать тоньше, ей самой нужно стать, может быть, где-то шире и увидеть его, его какие-то потребности, его природу и принять это. И когда, вот знаете, как любовью на любовь, и когда мы сами культивируем это принятие, то тогда мы можем ожидать, что в нашей жизни тоже произойдет принятие по отношению к нам. Когда мы научимся видеть его природу, которая отлична от нашей, когда мы ее увидим, потому что в большей степени мы ее очень часто и не видим. Вот. Мы часто считаем, что вот мужчина, мы просто даем ему такую характеристику, такое, скажем, ну, клеймо, что он толстокорый, вот так, стереотип вот такой вот у нас вырабатывается. Но мы просто не видим его потребностей, мы не видим его интересов, либо мы считаем, что, ну, они незначительные, они, ну, то есть он... Как бы это несерьезно, это, ну, в общем-то, не придаем значимости ему, его вот, направленности. Когда мы начинаем это видеть, мы начинаем уважать в нем его природу, его какие-то интересы, пусть даже они нам кажутся, ну, такими, ну, несущественными, несерьезными и не стоящими внимания, то тогда мужчина, он начинает... ну, поворачиваться к нам, любой человек так поступает, и когда мы даем ему вот это пространство принятия, мы его принимаем, то человек, он склонен открываться в этой сфере, то есть в этой среде принятия, потому что женщина очень часто, вот у нее очень, очень много иллюзий по этому поводу, что вот я такая эмоциональная, я такая тонкая, меня надо принять, меня надо там как-то поддержать и так далее, и совершенно она игнорирует природу мужчины, который рядом с ней, то есть и не создает атмосферу, в которой он может раскрываться, в которой он может ей доверять, что она не будет его осуждать, что она не будет там эмоционировать там по каким-то его, может быть, моментам, которые он ей раскроет. И как только, и опять же, это вот атмосфера, которую нужно культивировать, это не за один день, потому что когда мы, ну, ко всему пытаемся подойти со своей какой-то меркой, это может не работать. То есть нам кажется, что создать вот эту атмосферу доверия, это означает, ну, начать говорить, изливать эмоции. А нам нужно задать вопрос, а что для него является доверием? То есть, а на каком языке я могу с ним разговаривать? То есть, каков его язык? То есть, знаете, как есть эта книга «Пять языков любви» Гэри Чепмана. Вот. И поэтому нужно понять, на каком языке говорит человек рядом с вами. Опять же, может быть, его язык любви или язык доверия – это когда я позволяю ему быть таким, каким он есть, я позволяю ему молчать, я позволяю ему думать, я позволяю ему, ну вот, может быть, что-то сказать не в попад. И опять же, не ожидайте, что это, что доверие, оно произойдет мгновенно. Это оно строится по кирпичикам, вот, по мелким каким-то вот, ну, деталям в нашей жизни. Вот постепенно мужчина, он может увидеть, что вам можно доверять. Это, опять же, это зависит от вашей тонкости и от вашего какого-то, от вашей вот этой энергии принятия без осуждений, без критики и умения слышать, слушать и слышать человека, который рядом с вами.
А нужно ли прояснять вот эту систему ценностей, о которой вы говорили, систему каких-то подходов к человеку до свадьбы, или мудрые люди с этим могут справиться и в семейной жизни, или все-таки нужно расставлять эти балансы и понимать, твой человек, не твой, сможешь, нет?
Ну, есть принципиальные вещи. Там, допустим, то есть до свадьбы нужно прояснить, действительно ли вы... как это сказать, одного поля ягоды, что ли, то есть смотрите ли вы в одном направлении, то есть действительно ли, опять же, ваша, ну, скажем, колесница семейной жизни будет идти туда, куда, ну, вот, и вам двоим хочется, ну, то есть так, чтобы какие-то вот были у вас общность определенно нужна для того, чтобы создать семейную жизнь. Вот. И опять же, мы много говорили о том, по каким критериям девушка должна смотреть, подойдет ли ей тот или иной молодой человек. И опять же, чтобы освежить, может быть, я напомню, то есть ей важно, чтобы, ну, то есть он мог ее принимать, то есть насколько он может, ну, терпеть ее. Опять же, у меня есть целая книга на эту тему, я бы на ней женился, и там вся эта этика, она расписана. Я не рекомендую проверять его терпение, ну, в общем-то, с первых дней вашего знакомства, потому что оно может дальше никуда не продлиться, если вы начнете так подходить. Но, во всяком случае, когда отношения уже как-то более продвинулись и стали обрели более серьезное такое направление, и мужчина действительно серьезно хочет принять за вас ответственность, тогда вы можете уже демонстрировать уже больше себя, свой какой-то вот быть самой собой и смотреть, насколько он может вас принять, насколько он может вас терпеть, насколько он, ну, достаточно аскетичен в этом плане, насколько он чувствителен к вам, вот, и насколько он, как это сказать, насколько он реально совершает какие-то поступки. То есть слова мужчины ни о чем не говорят. Это я вот есть такая аксиома, и я хочу опять же ее здесь, ну, подчеркнуть. То есть надо смотреть на поступки, насколько он реально предпринимает какие-то реальные поступки, чтобы быть с вами, чтобы как-то, ну, показать свою серьезность. Вот, на это стоит обращать внимание. Опять же, я уже сказала, на вашу какую-то направленность в жизни, более не менее, что если вы направлены на развитие, то он тоже человек, который имеет вот эти интересы. Даже в потенциале, пусть, может быть, он еще не столь развит, как вам бы хотелось, но вы видите, что есть потенциал к этому. То есть, вот. И это вот такой момент, на который стоит обратить внимание. И далее в семье, опять же, отношения, это не значит, что вот на какой точке вы женились, на такой точке вы останетесь. Нет, конечно, женитьба это как, то есть это как начало, это инициация. То есть инициация это начало ваших отношений, и дальше они будут развиваться. И дальше, то есть, опять же, отношения это живой организм, он растет, он развивается, и поэтому вот все, о чем мы говорили, вот эта чуткость, вот это внимание, оно всегда будет актуально, вот, на всех этапах взаимоотношений. То есть не так, что вот, ну, в какой-то момент вы так зафиксировались и замерли все. Нет, отношения – это живая энергия, всегда будет требоваться какое-то ваше внимание, какое-то ваше, ну, вот, присутствие в этом. Вот. И так же, как и вам, это надо будет от другого человека. То есть не так, что, знаешь, я уже сказал, что я тебя люблю, и если что-то изменится, я дам тебе знать. То есть понятно, что, ну, женщине тоже нужны будут постоянные подтверждения того, что да, наши отношения живы, они существуют. И то же самое от нее требуется какое-то внимание, какая-то, ну, подпитка. То есть это, да, таков процесс.
Спасибо большое за ответ. И, наверное, последний вопрос на сегодня, но извечный вопрос. Кто должен первый меняться в отношениях и изменять свои качества к лучшему?
Ну, наверное, тот, кто умнее. Вот, тот, кто развитие, тот, кто задает такой вопрос. Вот. И опять же, это все очень такие тонкие вещи. Это не означает, что, ну, вот сегодня я, ну, там прослушала там лекцию о том, какая должна быть жена, и такой, о том, какой должен быть муж, и я вот начну это делать вот я не знаю, с понедельника или завтрашнего дня. Нет, все изменения, опять же, есть такое правило, вот, и оно, опять же, тоже, в общем-то, относится к аксиомам, то есть все изменения, они должны быть постепенные. То есть, и если вы решили, если вы поняли, что, ну вот, вы поняли, что что-то не так, и вы поняли, что должно измениться, то начинайте изменения внутри себя, Вот, и может быть это как-то будет во внешнем тоже пространстве что-то меняете, но делайте это постепенно, не так, что ну вот я пошла, прослушала этот семинар, на следующий день я другой человек, а потом я пойду прослушаю еще какой-то семинар и лекцию, и на другой день я опять другой человек, и это все очень внешне и похоже на такое сценарное поведение. Вот. Поэтому вначале, если вы услышали что-то, что вам, ну, скажем так, импонирует, что резонирует с вами, сделайте, как говорится, это вашим. То есть примите это, проживите с этим и постепенно, ну вот, начинайте что-то менять в своей жизни небольшими, опять же, небольшими дозами гомеопатическими. Вот. И опять же, если мы говорили о таком, ну, скажем, о такой динамике, что все в жизни это отражение нашего сознания и ну, жизнь и ситуация, которая нас, ну, которая происходит с нами, это своего рода зеркало, и поэтому мы не можем изменить изображение в зеркале, ну, не меняя, ну, вот, объект, который отражается в зеркале. Поэтому, естественно, то если мы хотим что-то менять, то мы должны менять это в себе, либо в таком внешнем нашем проявлении, либо во внутреннем, в правильном принятии ситуации. Это тоже изменение. То есть изменения не обязательно связаны с тем, что вот, ну, я приду, и я буду что-то делать с завтрашнего дня по-другому. Это не факт. Изменения, это они начинаются с нашей внутренней реакции. То есть, когда я меняю свою внутреннюю реакцию, когда я меняю свое внутреннее какое-то вот оценку ситуации, когда я меняю свою какую-то внутреннюю эмоциональную окраску на ту или иную ситуацию, это и есть те изменения, кстати говоря. Вот, внутренние. Поэтому, бесспорно, мы должны, если мы хотим изменений в нашей жизни, то мы должны сами быть причиной этих изменений, мы должны внутри начать меняться, и тогда отражение в форме обстоятельств людей, которые в нашей жизни, они существуют, они будут меняться. И другой вот еще момент, который хотелось бы отметить в этой связи, что после того, как вы начинаете меняться, вы начинаете эти изменения, нужно перестать, ну, как бы придавать какую-то, снять какую-то значимость наших ожиданий, что вот сейчас я изменюсь, вот сейчас я сделаю это, а вот он сделает то, или ситуация будет так. Потому что мы не знаем, как лучше на самом деле, и мы должны быть, если мы хотим реально каких-то какого-то прогресса в нашей жизни, какого-то прорыва, то мы должны позволить судьбе, ситуации выйти туда, куда она должна выйти. То есть перестать вот быть таким диктатором или вот, ну, манипулятором, потому что это, ну, как бы психология манипулятора, она в том, что вот я сейчас сделаю это, а вот оно будет мне взамен этого вот то. То есть, да, понятно, какие-то небольшие манипуляции мы все производим, но вот уйти с этой платформы такого вот, ну, манипулятора, когда мы совершаем какие-то вот, ну, кардинальные изменения в своей жизни, в своем сознании, это очень, ну, действительно помогает этим изменениям произойти. Вот так, если я не сильно запутанно ответила, то вот где-то так.
Я думаю, ваш ответ стал прекрасным завершением темы обиды и очень ценным напутствием, в принципе, на дальнейшую жизнь, на жизнь счастливую в семье, в отношениях и во взаимодействии с этим миром. И я благодарна вам за то, что вы у нас есть, за то, что делитесь своей мудростью. И мы будем ждать от вас новых знаний, новой гармоничной информации, как правильно строить в этом мире, как найти свое место в этом мире и дарить любовь и радость, и чувствовать эту любовь и радость в самом себе. Спасибо вам большое.
Спасибо вам тоже за ваши такие разумные вопросы, которые помогают нам всем извлекать какие-то ответы, я надеюсь, которые помогут всем нам, и надеюсь на наше дальнейшее такое вот конструктивное общение. До До свидания.
До свидания и до новых встреч.